Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. В 1961 году в баре парижского «Эпиклюб», где собирались молодые режиссеры и актеры, модели и фотографы, режиссер Вадим Роже разговаривал с эффектной блондинкой, актрисой Франсуазой Дорлеак. Вадим честно старался смотреть на собеседницу, но его взгляд как магнитом притягивала сидящая рядом девушка, очень похожая на Франсуазу, только темноволосая и неброско одетая. Она явно чувствовала себя скованно и молча вертела пальцами ножку бокала. Вадим знал, что младшую сестру Франсуазы зовут Катрин. Она тоже актриса, и у нее даже есть псевдоним – девичья фамилия матери – Денёв. Вадим решил про себя: «Не знаю, что я сделаю, но эту девушку я не отпущу». Вскоре Роже и Катрин дружески болтали в мини-баре студии, где снималась Франсуаза. А еще через часок-другой окончательно потерявший голову режиссер вспомнил, где прячет ключ от своей квартиры один из его приятелей, который как раз был в отъезде. Они были знакомы несколько часов. Катрин было 17 лет, а ее новому другу 32. И он, между прочим, был женат. Потом были частые свидания уже в доме Роже, хотя и существовала опасность внезапного возвращения жены, вечно блуждающей где-то Аннет, да еще необходимость ехать в Бьянкур, где Вадим работал над очередным фильмом с Бардо. Именно Брижит первой разглядела в юной Катрин по-настоящему сильную женщину. «Ты не подумай, дорогой, что я ревную на правах твоей бывшей жены», сказала она как-то Вадиму в перерыве между съемками. «Но с Денёв тебе придется нелегко. У нее сильный характер». В 1962 году у знаменитого режиссера Роже Вадима уже была новая квартира, просторная и солнечная, с видом на Булонский лес. Катрин пришла туда как хозяйка и прекрасно справлялась с этой ролью. Теперь они жили все вместе. Роже, Катрин и маленькая дочь Роже и Аннет Стройберг, Натали. Вадим чувствовал себя по-настоящему счастливым. Застенчивая девочка Катрин Денёв превратилась в светскую даму. Режиссер, конечно же, вознамерился снимать ее в своем фильме. Но любовница неожиданно воспротивилась. Она не хочет идти по легкому пути, ей надо сначала набраться мастерства и опыта. И согласилась только на второстепенную роль в фильме, который не сулил ей успеха. Верный своему принципу гранильщика бриллиантов, Вадим все же снял Денёв в своем фильме «Порок и добродетель». И фильм практически провалился. Постепенно Катрин начала раздражать то, что когда-то нравилось. Толпы гостей, шумные вечеринки, богемная жизнь своего любовника, который часто являлся за полночь и не сообщал о том, что задерживается. Вадиму, в свою очередь, не нравились перемены, которые происходили с Денёв. Хотя это он сам научил ее уделять больше внимания одежде и прическам, выбирать дорогую обувь и тяжелые духи со сладким, почти приторным запахом. Катрин перекрасилась в блондинку и стала дерзить Роже на каждом шагу, все больше отдаляясь от него и становясь какой-то чужой. Но как тут не вспомнить слова Брижит Бардо? И Вадим решает: надо срочно жениться. К тому же вскоре выяснилось, что Денёв ждет ребенка. Брачный контракт был составлен и подписан. Оставалась одна маленькая формальность – оформить развод с Аннет Стройберг. Однако именно это обстоятельство и стало камнем преткновения в их отношениях. Аннет позвонила своему мужу и заявила: «Я слышала, ты собрался жениться? Прекрасно. Поздравляю тебя, милый. Только имей в виду, если ты на ней женишься, я заберу Натали». Вадим растерянно смотрел на Катрин. Он видел, как ее широко открытые золотистые глаза сужаются и темнеют. «Я никому не хочу причинить боли», – отчетливо выговорила она и, повернувшись, вышла из комнаты. В 1963 году Катрин Денёв родила Вадиму сына Кристиана, который впоследствии пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Лето они все вместе провели в Сен-Тропе и постоянно ссорились. Вадим утверждал, что у Катрин был роман с Джонни Холлидеем, ее партнером по фильму «Парижанки». Мол, это из-за него она изменила свой стиль, стала носить богемные юбки в пол. Как это глупо и скучно. Ей надоело оправдываться. А впрочем, все равно, скоро она уедет на съемки. Очаровательная сентиментальная картина, что-то вроде мюзикла, забыла, как называется, какие-то зонтики. Фильм «Шербурские зонтики» Жака Деми получил золотую пальмовую ветвь в Каннах и сделал Катрин Денёв звездой. Вадим был искренне доволен, он не ошибся в своем выборе. Катрин действительно великолепная актриса. Чувство творческого удовлетворения сблизило их еще на некоторое время. Но в один прекрасный день, придя домой, Роже застал ее собирающий чемодан. «Мне нужно уехать. Я потом тебе все объясню», – решительно пресекла она попытку любовника что-либо спросить. И ушла. Вадим испугался. Похоже, она действительно решила его бросить. И был очень рад, когда она неожиданно вернулась. Разумеется, ничего не объясняя. Но его неприятно поразил вид вернувшейся Катрин. Она выглядела счастливой. У него не хватило духу потребовать объяснений. Отношения режиссера с актрисой за все время их связи, мягко говоря, были далеко не безоблачны. У них действительно были разные характеры. У нее, во всяком случае, не менее сильный, чем у Вадима. Как-то в припадке гнева она бросила ему: «Ты что, принимаешь меня за Бардо?» Он ответил жестко: «Мне трудно объяснить разницу между бриллиантом и бутылочным стеклом». Сравнение не в пользу Денёв, которую он считал деспотичной домохозяйкой, склонной к эротическим фантазиям. Катрин позже напишет: «При нем я всегда дрожала, потому что он считал меня ничего не знающей и ни на что не пригодной. Выйдя из его тени, я обрела уверенность в себе». Он мне напишет: «Извини, что я не понял, чего ты стоишь». Что ж, художникам тоже свойственно ошибаться.
Понедельник, 14 марта, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет посвящен творчеству Луи Армстронга и Луи Примы.
You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is up, upside down. And trade them for a package of sunshine and ravioli. macaroni.
If you want the thing you love, you must have a pizza holy baby. And when you hear thunder, don't run under a tree. It'll be pennies from heaven for you and me. Now come over here, boy, Sam. And every time it rains, and don't you know it's crocodiles? Every time it rains, don't you know it's crocodiles? You find your fortune falling all over town, all over town, all over town. Be sure that your umbrella is upside down to lift up. A half a suit, the hose, the right. Gigala, my hungly. The super root. Oh, bottle boys, oh, hey, Baba, hot boy. Ooh, bottle, hot boy. Ooh, ooh, ooh. I knew I'd get you, I knew I'd get you. Let's go, let's go. Let's go. All over town, get pennies from heaven, pennies from heaven, pennies from heaven for you and me.
Любви старинные туманы,
золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Среди жизненных встреч Александра Вертинского была одна встреча, которая заняла особое место и которая задела его очень глубоко. Речь идет о женщине, про которую с полным правом можно сказать «роковая». Имя Валентины Саниной-Шлее малоизвестно на родине, но для американской индустрии моды она настоящая легенда. Для многих критиков ее имя стало синонимом роскошной простоты, а ее клиентами были звезды золотого Голливуда и нью-йоркские модницы. Еще в России в годы гражданской войны Валентина Санина вышла замуж за Георгия Шлее, ставшего впоследствии театральным антрепренером и миллионером. Эмигрировав через Константинополь в Грецию, чета поселилась в Италии, затем в Париже, и, наконец, в 1923 году переехала в Нью-Йорк. Дебютировав в качестве художника по костюмам еще в 1930-е годы, Санина создавала наряды для Греты Гарбо, Марлен Дитрих, Пола Негри, Джудит Андерсон, Кэтрин Хепберн и других звезд. Лучшей рекламой фирмы «Валентина» была она сама. Ее любимым цветом был черный, ее стилем – эффектная простота. Чтобы упростить платье, я делаю мало швов. Я всегда что-то убираю в нем, а не добавляю. Мне не нужны иголка и нитки. Дайте мне 3 булавки, и я сделаю вам бальное платье. И действительно, из куска даже недорогой ткани и своего таланта она могла сотворить чудо. Крой по косой, чистые линии. Да, и никаких высоких каблуков. Элегантно, эффектно, удобно, вне времени. Неудивительно, что у нее одевались многие светские дамы и актрисы. А с Гретой Гарбо ее будет сначала связывать долгая, нежная дружба, а затем вражда. Первая встреча Александра Вертинского и Валентины Саниной произошла, когда Валентина была еще совсем юной и жила в России. В стихотворении, которое Вертинский написал о ней много лет спустя, в 1949 году, поэт все еще вспоминал эту необыкновенную женщину. «Мыши съели ваши письма и записки, как забвенны незабвенные слова, как вы были мне когда-то близки, как от вас кружилась голова. Я вас помню юную актрисой, внешность, ноздри полные огня. То вы были Норой, то Ларисой, то печальную сестрою Беатрисой, но играли в общем для меня. Скоро полночь, звуки в доме тише, но знакомый шорох узнаю. Это где-то доедают мыши ваши письма, молодость мою». Да, он был от нее без ума. Их первую встречу с Валентиной, которая тогда пробовала себя в качестве актрисы, он описывал так. «На меня медленно глянули безмятежно спокойные огромные голубые глаза с длинными ресницами и узкая, редкой красоты рука с длинными пальцами протянулась ко мне. Она была очень эффектна, эта женщина. Ее голова была точно в золотой короне. У нее были широкие скулы, красиво изогнутый, немножко ироничный рот. Кроме того, она была похожа на пушистую ангорскую кошку. Санина лениво тянула через соломинку какой-то гренадин и спокойно разглядывала меня перед тем, как проглотить. Я понял, что погиб, но без боя сдаваться не собирался. Так же спокойно я разглядывал ее. На ней было черное, глухое до горла платье, а на шее висел на ленточке белый хрустальный крест. Вероятно, Валентине льстило внимание Вертинского, льстило, что он посвящал ей романсы. Но эти романсы были точным отражением их отношений. Он терял голову, а она его терпела. И когда печальный Пьеро пел со сцены песенку, которую сочинил на переделанные им стихи Блока, она знала – это для нее и про нее. «Буйный ветер играет терновником, задувает в окне свечу. Ты ушла на свидание с любовником. Я снесу, я стерплю, я смолчу. Ты не знаешь, кому ты молишься. Он играет, он шутит с тобой. А терновник суровый наколешься, возвращаясь назад домой. Все, что в мыслях твоих туманится, станет ясным в моей тишине. И когда он с тобой расстанется, ты вернешься опять ко мне». Много позднее Анастасия Вертинская так говорила об отношениях отца и Валентины. Она, очевидно, не могла влюбиться. Она была женщиной роковой, но Вертинским пользовалась. Конечно, она была страницей в его биографии, в его поэзии тоже. В своей же биографии Валентина страницу с Вертинским перевернула довольно быстро. Он уехал с гастролями в Одессу, а ее, как и многих других в то время, занесло в Крым. Земля горела под ногами, надо было бежать. Считается, что именно в Севастополе она познакомилась со своим будущим мужем Георгием Матвеевичем Шлее. По легенде, она сидела на вокзале с узелком, не зная, куда пойти. К ней подошел мужчина и спросил, кого же она ждет. Валентина ответила, что никого. А он, восхищенный красотой девушки, предложил ей выйти за него замуж. Александра Вертинского и Валентину Санину Шлее гражданская война разметала в разные стороны. Но и спустя 30 лет он все еще помнил ее. И воспоминания его были и горькими, и болезненными. Иначе он не написал бы таких строк, исполненных желанием обидеть, отомстить, даже унизить. «Где теперь вы вянете, старея? Годы ловят женщин в сеть морщин. Так в стакане вянет орхидея, если в воду ей не бросить аспирин». Только разбитое, ревнивое и обиженное сердце способно на такой злой, безжалостный, пренебрежительный тон. Впрочем, вряд ли Валентина прочитала это стихотворение. В это время она купалась в лучах славы своего модного дома в Нью-Йорке, одевая голливудских звезд. Свою торговую марку она назвала просто «Валентина». Ее фирменным знаком стал кулон-подвеска в виде хрустального креста. Он был надет на Валентине Николаевне во время первой встречи с Вертинским и, как ей казалось, приносил ей удачу. Особенной творческой удачей Саниной стал стиль, разработанный для знаменитой актрисы Греты Гарбо. Причем ее авторство не ограничивалось одеждой, прически, форма шляп также были плодом ее фантазии. Возможно, все получилось настолько здорово от того, что эти две яркие женщины очень подружились. К сожалению, от любви до ненависти один шаг не только в романах. Звезде экрана ничто человеческое было не чуждо. Увы, близкая подруга превратилась в коварную разлучницу и изменницу. Георгий Шлие ушел к ней от жены. Судачили, что он попал под магнетизм личности великой актрисы. Однако, знавшие их поближе, утверждали, что скорее она стала жертвой его шарма. По воспоминаниям современников, стоило Джорджу только высказать какое-либо пожелание, и Грета была готова бросить все и всех. Говорят, что тяжелый характер Гарбо Георгию Шлие казался просто ангельским по сравнению с темпераментом Валентины. Возможно, именно в этом таились корни измены. Знаменитая дизайнер, блистательная модель своих творений, разбивавшая когда-то без всякого сожаления сердца поклонников, сама оказалась классической однолюбкой, оставленной неверным мужем. В 1957 году Валентина закрыла свой модный дом и осталась с глазу на глаз со жгучей обидой. Вспоминались ли ей грустные песенки печального Пьеро из далекой России? Ведь теперь они с Вертинским, кажется, почти квиты. Самой нежной любви наступает конец. Бесконечной тоски обрывается пряжа. Что мне делать с тобою, с собой, наконец? Как тебя позабыть, дорогая пропажа? Георгий Шлие умер в 1964-м на руках Греты Гарбо в парижской гостинице. Но это было не самое худшее, что он мог сделать. Все состояние, кроме нью-йоркской квартиры, этот успешный импресарио и бизнесмен оставил хрупкой и беспомощной возлюбленной, наверное, полагая, что Валентина, женщина сильная, не пропадет. Все окружение, наблюдавшее за судьбой знаменитого треугольника, еще долго недоумевало. Основная наследница не явилась на похороны. Обе дамы пережили своего Джорджа более чем на четверть века. Самое интересное заключается в том, что жили они в одном доме, только на разных этажах. Сюда когда-то перебралась Гарбо, чтобы быть поближе к чете Шлие. И хотя им уже нечего было делить, Валентина Санина до конца своих дней так и не простила свою бывшую подругу. Тяжелее всего приходилось консьержу, которому вменялось в обязанность не допускать их встреч. Валентина Санина дожила до 1989 года. Одна в апартаментах, занимавших целый этаж одного из элитных домов Манхэттена. Что касается ее моделей, то они до сих пор являются предметом гордости музеев и частных коллекций. Их носили десятилетиями, настолько они были вневременными. Сама же модельер говорила: «Шей с расчетом на целый век. Позабудь, какой на дворе год».
Любви старинные туманы.